Значит, я, с вашего позволения... Ну что, что происходит, вы же знаете, потом уж вопросы зададите, где требуется дополнительная информация или моя версия событий. Я несколько слов продолжу про тему прошлого клуба по поводу философии войны. Я и в прошлый раз не договорил, и потом как бы сам себя укорял. Ну и как бы в тему это продолжает погружаться. И мне кажется, эти вещи очень важны. В прошлый раз я вам говорил про образы друзей и врагов. Ну, тут мне как бы добавить нечего, кроме как бы того, что происходит сегодня. Потому что у нас принципиально изменилась информационная картина мира по сравнению с временами столетней давности. В связи с появлением социальных сетей, прежде всего. Социальные сети нам создали, хотим мы это или не хотим, многократное, там, многопорядковое увеличение количества людей, которые предлагают свои оценки. Причем в силу принципов функционирования социальных сетей очень часто людьми, которые дают свои оценки, становятся люди, которые принципиально не относятся к той теме, по поводу которой они дают оценку. Это один из принципов действия соцсети. То есть, если вы хотите узнать о том, что происходит на фронте, спросите сантехника. Если не понравилось, найдите бьюти-блогершу. Вот она вам тут же все расскажет. И это, причем, если бьюти-блогерша расскажет вам о том, что происходит под часовым яром, у нее будет 3 миллиона просмотров. Ну, понимая при этом, что 2 миллиона 998 тысяч это люди, которые не знают, где часы фига, наверное, находятся, что это такое, наверное, речь идет про часы. Она же бьюти-блогер, она про часы говорит. Дорогие. Но тем не менее, этот принцип работает. И все эти люди в совокупности имеют огромную аудиторию. 100 лет назад было проще. С одной стороны, проще было для тех, кто потребляет информацию, что сложнее было для тех, кто ее производит, потому что ответственность была гораздо выше. Вот те же наши философы, которые публиковали статьи о войне, о смысле войны, о философии войны, они прекрасно понимали, что таких, как они, в Российской империи человек 15-20, которые вот накрывают практически всю образованную аудиторию. Ну и вы понимаете, вот для ответственности, да? Хотя иногда такие люди, как Бердеев, по-моему, очень не знаю, что это ответственность. Ну ладно, а то он не Бердеев. Сейчас ситуация в этом смысле изменилась. Раньше была конкуренция, 100 лет назад, была конкуренция за умы, когда предлагались различные как бы, схемы интерпретации, обычно идеологически условленные. То есть была как бы либеральная доктрина, в рамках которой интерпретировались текущие события, была там социал-демократическая доктрина, была там черносотенная, ну, их было на самом деле наперечет тоже. Вот, и таким образом были маркированы все средства массовой информации, все понимали, там газета могла называться «Путь», но все понимали, как, откуда и куда этот путь, потому что так или иначе, с первого выпуска этой газеты она как бы, свою нишу определяла. Сейчас ситуация в этом смысле изменилась, и поэтому, вот если 100 лет назад мы могли говорить, что вот есть одна картина мира, есть другая картина мира, то сейчас их тысячи. И вся эта тысяча, она очень серьезным образом влияет на общественное мнение, и поэтому общественное мнение тоже сегодня очень фрагментировано, противоречиво. И громко говорящие. При этом, потому что социальные сети доступны всем. В этой связи вот у меня это был мой авторский ответ, что когда люди говорили, что какая у нас тупая страна, ну вот почитать социальные сети, ну это же катастрофа, необразованные, русского языка не знают, пишут какую-то фигню на плохом роду, ну это же катастрофа. Где мы живем? До чего мы дошли? Вот советское время, вот то было другое дело. Люди были образованные, вести себя умели, по-русски разговаривали все, как бы, да, даже и без мат. Вот. И на очередное такого рода стенание я предложил человеку, рассчитываю, что у него есть, для этого нужно воображение, рассчитываю, что оно у него есть. Вот представь себе Советский Союз, 1977 год, расцвет застоя. Это, правда, контрадикция на тех-то, но тем не менее, противоречие в понятиях. Вот. Расцвет застоя. А, берем один день, ну, скажем, еще можно проводить специально, например, 2 января. Вот только что доели новогодний салат. И вот в этот день в СССР мы производим одну операцию. Мы останавливаем работу почты СССР, забираем все письма, которые летят, и публикуем их. А их не то, что висят, их сотни миллионов каждый день выплачивают. И публикуем. Если бы вы бы прочли эти письма, вы бы повесились. Не верите? Письма вашей бабушки вы читайте. И по поводу русского языка, и по поводу образованности, там, ума, знаний, все. Прочитайте то, чем люди переписывались друг с другом. То, что сейчас, действительно не сравнить. Насколько лучше это стало. Ну, поэтому, по большому счету, что-то в социальной сети. Это переписка, как в покер играть, в открытыми картами. Вот то же самое. Но фактор это очень серьезный, который влияет на общественное мнение, а через общественное мнение, разумеется, влияет на любой политический режим, как бы мы его ни квалифицировали. Давно уже учеными, хорошими учеными. Тоже ж каждый раз управляется надо. Хорошими учеными доказано, что в авторитарных по форме режимах общественное мнение влияет больше на режим, чем в демократическом. Парадоксально, но факт. Этот парадокс давно доказан. Ну, а диктатур сейчас практически нет. Но авторитарное общественное мнение учитывается больше. И, соответственно, больше влияет. Но тем не менее, да, мы все равно должны искать какие-то общие смыслы, хотя бы потому, что у нас с точки зрения социологии, как к ней относиться, есть определенные большие страты в обществе, ну, в нашем, в российском обществе, которые по какому-то количеству, на какое-то количество вопросов дают одинаковый ответ. Причем даже после детализации этих вопросов, чего наш социолог не делал, потому что это дорого и лень. Вот. За советскую власть или против. И закончился на этот социологический опрос, потом это в НКВД передается. Вот. А вот почему наш социологи вообще еще не любят вопрос, почему? Ну, кроме некоторых, которые у нас в гостях были, как Копатьман, это он наоборот. Поэтому у него все социологии большие и поэтому дорогие. Вот, а еще и платить. Вот, но тем не менее, у нас есть определенные большие сообщества, например, путинское большинство. Факт, что оно есть. Это не те, кто проголосовали за Путина на выборах, оно существует и между выборами, и социология всегда его показывает, оно более-менее устойчиво. То есть, оно как оно набрало вот, на верхнюю планку где-то к 2004 году, к последнему году первого срока, это было 80+%. Оно так и держится, на самом деле. Плюс-минус, может быть, 81, 89, даже иногда спускалось на 70+, 90+ не поднималось. Поэтому у нас демократия. И в НКВД не передавали. И НКВД у нас вообще нет. Спорный вопрос. Очень жаль, что нет НКВД для тех, про кого НКВД не знает. А НКВД была очень многознающей организацией. И, как я уже не раз говорил, единственная социологическая служба в нашей стране. Вот они знали, о чем думают общество, на основании доноса, который они еще читали. Это, в принципе, я уже говорил, что до конца года Украине дадут пару тактических ядерных бомб. Не дадут. Может быть, дадут собственную грязную создать, но не дадут. Не согласен с этим. Значит, и вот в отношении такого рода больших сообществ нам нужны какие-то общие смыслы. И когда идет разговор о смысле войны, я вот уже говорил слово, сочетание тогдашнее, да, оправдание войны. И вот когда употребляли, мне уже естественно написали комментарии. Чего я должен оправдываться? Да. Речь не о том, чтобы оправдываться, хотя корень тот же самый, правда. И оправдание в этом смысле вот у Владимира Сергеевича Соловьева и Сергеевича, почему-то, не в той речи, есть книга, которая называется «Оправдание добра». Ну, понятно, что он за добро не оправдывался. А оправдание в смысле поиск и манифестация той правды, то есть, во-первых, атрибутирование, извините за выражение, то есть, во-первых, нужно доказать, что добро – это хорошо, не будете смеяться, прошло всего 130 лет. А во-вторых, найти в этом правду, оправдание в этом смысле, то есть правда войны, об этом речь, оправдание войны – это об этом. Причем правда для нас, непосредственно. Это, потому что, когда мы говорим «наше дело правое, победа будет за нами», это то же самое, слово «правый», то же самое корень, что слово «правда» и «оправдание». Так вот, в этом, кстати, лозунге «наше дело правое, победа будет за нами», между прочим, тоже это не лозунг Великой Отечественной войны, ну, раньше, конечно. В этом лозунге надо для понимания поменять местами утверждение. Победа будет за нами, потому что наше дело правое. Потому что русские так, ну, почти всегда, если русские, многонациональные русские, понимают, что дело их правое, они 100% победят. А вот если они сомневаются, почему большинство наших войн оборонительные? Потому что они оправданы изначально, мы защищаемся. А когда мы вели войны другие, там, например, геополитические войны, там мы, бывало, и не выигрывали, скажем, что мы проигрывали. Вот, русско-японскую войну мы не проиграли, но мы ее, так говоря, не выиграли. Потому что общество не было уверено в правоте этой войны. Это была геополитическая война. А, скажем, в финской войне, накануне Великой Отечественной, государство не смогло донести до общества правоту. То есть не смогло оправдать эту войну в глазах общества. Это был факт. Причем он был констатирован потом на заседании Пленума ЦК ВКПБ. И она воспринималась как геополитическая, как расширение территории. Вот. И люди не захотели. Ну, потому что очень важно же, за что погибать. Вот у Ильина, который тоже у нас стал предметом гражданской войны, он гордился, наверное, потому что он стал предметом гражданской войны в современном виде. У него есть потрясающие строки, он не воевал, но он писал. Во время Первой мировой войны очень много писал, после февральской революции, ну, к Нобе ее, конечно. Он буквально писал чуть ли не листовки. Вот, и был внутри этого процесса. Он потрясающе описал как бы внутреннее состояние человека, который, ну, условно говоря, среднестатистический мужчина в Российской империи, в Советском Союзе или в России после объявления мобилизации. Вот он описал, как бы расписал вот этот комплекс чувств и переживаний. Вот когда сидит, ну, у нас это было в сентябре 22-го года, когда среднестатистический мужик сидит дома и по телевизору, ну, сообщает, что у нас начинается мобилизация. При этом объясняю, что фактически это рулетка. Да, там были особые параметры, то есть те, кто знает, что такое оружие, желательно те, кто воевал, и так далее. Но тем не менее, вот он сидит в себе дома, вот сидит его семья, жена, там, ребенок, родители, большая семья. И вот чувства, которые вот пробегают у него там, молниеносно перед его взглядом, вот, то есть от чего он завтра откажется. Может быть, навсегда. Но я когда читал вот это описание Ильина по поводу среднестатистического мужчины в России, я почему-то сразу вспомнил о завтраке в семье рядового шахтера. Потому что вот если вы шахтера об этом спросите, он вам это никогда не расскажет. Но это его повседневная реальность. Я это вас очень хорошо знаю. Он когда завтракает утром дома перед работой, Обычно он говорит семье, уходя там, до свидания, пока, или там, до вечера. Больше наставник он каждый раз говорит прощай. Потому что ни один из них не уверен, что он вернется. Это может быть и у электрика. У кого угодно. Машины по улице ездят, кирпичи с крыши падают. И, понятно, жизнь полна случайностей. Вот, то, что ее способен прервать нашу жизнь. Но просто для него это повседневная реальность. И статистически, то есть есть же цифра, опубликованная в литературе, то есть сколько из жизни шахтера стоит тонна угля. Причем она одинакова у нас, в Китае, в Латинской Америке, везде. В Московском регионе, когда добывали еще уголь, были несчастны, в Тульской области. Она везде одинакова. И вот эти ощущения, но для шахтера это повседневная реальность, как для нас выпить чай. Вот он к ней привык. И семья его к этому привык. Даже к такому можно привыкнуть. А когда война, к войне привыкнуть нельзя. Если вы читаете в письмах фронта, что мы уже как бы обжились, тут, когда наши фронтовики мне это рассказывали, что или в фильме «Севастополь», война это такая, война это не только смерть, война это такая жизнь. Это правда. С разной скоростью у людей это происходит. Вот я, например, по себе знаю, когда я перестал воспринимать себя. Я не слышал канонады Дениса. Это не значит, что я там усилия прилагал. Первый раз я вышел на крыльцо курить. И, ну, валенок такой. А что это, гром? А, да, гром у нас, да, гроза в аэропорту. Вон он там, затем и переходит на аэропорт у нас. А спустя буквально 2 недели, вот буквально 2, я, у меня сын перестал воспринимать эту канонаду постоянно. Вы когда выходите на улицу, вы же не концентрируетесь на шуме машины. Вот, например, опять же, это я не байки рассказываю, это все разговор о смысле войны и внутри, и снаружи. Я когда в сознательном возрасте, каждый год ездил с такого возраста в деревню, в барышку, я когда в сознательном возрасте приехал, я не мог точно заснуть в деревню от тишины. И я в городе этого не замечал. Я родился с этим шумом городским. То есть эти машины, там, гудящие провода. То есть постоянно же в форме делать, даже если закрыто все в квартире. Квартира тоже, дом тоже звучит. А там лег спать, и рядом на уши давит, потому что ничего не звучит вообще. Так и здесь, но мы свыкаемся, с этим шумом свыкаемся, и мы же его не фиксируем. То есть у нас нет его в сознании. Он у нас идет в форму. Также и с войной, вот, при фронтовом городе, когда живешь, просто не фиксируешь. Когда говорят, вот там на эти Донецки все приезжали, ничего себе, там у них люди впервые приезжают, вот когда надо, вот она же рядом. Я же сколько раз этот веселый эксперимент устраивал моим гостям, в центре Донецка, у памятника Ленина, я свою машину сажал, поехали на фронт, говорит, ой, у меня там, ты не переживай, ты везде успеешь. 12 минут он на линии фронта. Ну, на моей машине, не соблюдая правил дорожного движения, там, 12 минут он на линии фронта. Все, это здесь аэропорт, вот спорта. Вот к аэропорту подъезжаешь, мост взорван, под мостом сначала еще был танк, пока мы его вылечили на металлолом. Это ребята гибель взорвали мост, чтобы только не ворвались на Киевский проспект. И поэтому надо зигзаг делать. Когда зигзаг делаешь и поднимаешься в эту развилку, вот окопы нашего противника. Вот пески. Бинокль не нужен, с которым он сейчас повидал. Вот они. А когда люди приезжали, говорят, а что тогда они не боятся? Кто? А вот эти мамаши, которые с колясками по бульвару пушками гуляют, дети в песочнице, карусельки их крутятся. Это ровно то же самое. Это ушло в форму. Хотя периодически этот фон прерывается, как прилет фрагментов точки У на тот же самый бульвар Пушкина. Мы все это видели, этот кошмар, катастрофу. Мы это видели, то есть, ну, на улице Бассе остановка, когда был прилет в 15 году. А в остановку минометный, причем 120-й, там единовременно погибло больше 10 человек, и в троллейбусе, и на остановке. Ну, там, в общем, ужас был, и кошмар тоже. Есть, у нас сейчас все везде есть. Только когда надо, нету. когда нам нужно видео наших прилетов по Украине, их нет. Вот, а это есть. Вот, и вы что думаете, люди перестали ездить на троллейбусе и ждать его на остановке? Нет. На следующий же день. Ну, на этой остановке там через несколько дней стояли, ждали такого же троллейбуса. Поэтому, вот то, что меня чешский коллега спрашивал, отсюда еще один феномен, который тоже надо учитывать. И вот, кстати, вот этот феномен встроен в целую такую матрешку. Есть научно обоснованный термин «усталость от войны». От войны устают все. Я про общество говорю. Общество тех стран, которые напрямую вовлечены, которые участвуют в конфликте, например, украинское общество, да, если такое есть, наше общество, все. Те, кто вовлечены в этот конфликт опосредованно, там, европейские общества, американское, все. Даже те, кто вообще никак не вовлечены, они тоже у них проявляется усталость от информационной, то есть вот достали, вот где мы там живем, там, в Бомбее, да вы достали меня этой Украины вообще, уберите вообще, пусть ее не будет. Понимаешь, что она есть, но вот мне ее не показывает. То есть это повсеместное явление, это научный уже, на самом деле, термин. И с точки зрения военной стратегии, побеждает в войне тот, у кого в обществе усталость от войны на более долгой дистанции. То есть где не обрушается эта вот кривая, а пологая у нас и поддержка войны, еще раз, не поддержка Верховного, не поддержка нашей страны, не поддержка нашей армии, не отсутствие желания победить. Нет. А войны как таковой. Потом количество жертв, о котором мы не знаем и не узнаем до окончания войны. Верховный это подтвердил. Вот. Но возьмем наших противников, да, с этими чудовищными кладбищами. Я на них смотреть уже не могу. Эти бесконечные флаги, эти желто-блакитные. Я уже эмоционально не могу этого видеть. Потому что я же понимаю, что под каждым флагом там же эти бесконечные виды какие-то. Это на нас тоже опосредованно действует. А эта усталость от войны, она определяется очень многими параметрами. В том числе базовыми характеристиками самого общества. Вот усталость от войны на Западе, в западных обществах, опять же, разных. Вот западноевропейских одна скорость, в восточноевропейских другая, на Украине бывшей третья, у нас четвертая. И это, вот эта вот динамика, она обусловлена базовыми характеристиками самих обществ. Потому что западноевропейские общества, даже как американские, они живут вообще в другом модусе существования. То есть у них другой модус существования. Они живут в постгероическом, вот я говорю, как матрешка, да, тема о герое. Они живут в постгероическую эпоху. А мы нет. Мы не дожили, к счастью, до этого этапа. Мы еще здоровое, живое общество. Западная Европа живет в постгероическом обществе. А восточная промежутки застряла где-то. Посерединке. А украинское, то есть бывшее украинское общество, такое же, как наше. Вот героическое восприятие окружающей действительности у народа. Вот есть такой паразит, да, который сжирает это понимание. Он тоже уже атрибутирован, у него есть имя, фамилия, страна происхождения, это не Россия. Называется потребительское общество. Вот этот паразит сжирает героическое восприятие народом самого себя и окружающего. И тогда появляются разные представления о героях. А это очень важно для нашей страны, для нашего народа особенно, потому что наш народ без героев не живет. Если у нас не будет героев, мы умрем. Распылимся. Начиная с богатырей. Не трех, и было больше. Вот, то есть мы историю свою через героев воспринимаем. Потом это стали полководцы. Иван Сусанин не был полководцем. Но Иван Сусанин удерживал патриотическое сознание в Российской империи весь 19 век, на самом деле. Когда о нем все узнали. А в Великую Отечественную войну мы получили огромное количество героев, тогда мы не спорили. обрукиваете. Это сейчас важно, уроды начинают строить Костелло, Матросове, Космодемьянской и даже Монтегвардейцы. То есть мы свою историю воспринимаем через героев, у нас героическая история, в этом смысле ненародная. У нас есть герои, а народ как бы должен соответствовать своим героям. Не герои должны соответствовать нам, а мы им. И у нас так и остались эти базовые настройки, слава богу. Не дожрал нас этот чеп потребительского общества. Хотя жрал так, с таким хрустом и причмокиванием, начиная с 90-х годов, что надо еще заметить. Этого червя мы и позвали с вами. Да, и дверцу открыли. И он как пошел хрустеть. Времени мало. Вот то же самое на Украине. А почему важно различие между постгероическим обществом и героическим? Опять же, усталость войны, это все матрешка. Это еще и восприятие героизма как такового на войне. Это мы уже с вами философию войны говорим, если заметили. А в чем это отличие? Вот есть два типа героев. В литературе, которая об этом написана, об этом пишут книжки, между прочим. И философы, и историки, и даже прости господи, социологи, а иногда еще и экономисты. Есть вот две модели героического поведения. И мы с вами знаем обоих. И в нашей машине пропаганды несколько лет назад оба этих типа присутствовали и конкурировали друг с другом в наших с вами головах. Я сейчас их назову и скажу, так может, понятно же. Один герой, который эффективен, не буду с эффективным менеджером, манагером. Герой, который совершает поступок, который приносит реальную пользу делу. А другой герой, который неэффективен. И просчитать пользу, которую он принес общему делу, невозможно. Он совершает безрассудно героический поступок. Никакой математики, никакой выгоды. Никакой прибыли. Это два разных типа героев. Эти типы героев общество определяет, где какие воспринимаются. Например, поступок Александра Матросова. Абсолютно безрассудный. Не то, что на ход войны, на ход этого боя, повлиявший чуть-чуть. Потому что вместо того, чтобы закрывать грудью амбразуру ДОТа, надо было пойти и миномет притащить. А еще лучше артиллерию. Нету, сходи, подожди, посиди. Окопали, сидим, ждем. Это стреляет, мы в окопчике, все хорошо. Арта придет, разнесет этот ДОТ, и мы пойдем дальше. Это безрассудный поступок. Поступок Костелло осмысленный в этом смысле, потому что он нанес урон врагу. Матросов никому урон не нанес. По большому счету. Классические типы этих вот героев из далекой истории и не наших, хотя обе они к нам отношения имеют, мы как бы наследники обеих этих историй. Один герой — это Давид, библейский, который потом стал царем и псалмопевцем. А до этого был пастухом, маленький, щупенький пастушком. А в то время в Палестине пастухи всегда носили с собой пращу. Ну, по-нашему, это почти рогатка. Ну, в принципе, есть и другой род. Камень и такая, берущая его. Можете из своего носового платка пращу сделать. Положили туда камень. Размотайте и отпустите. Он полетел. Все. А против него выступал такой филистимлянский герой Голиаф. Ну, как бы театр был богатырь, он не был, конечно, не богатырь, он был сильно огромным, и он был вооруженным до зубов. У него были доспехи, оружие, и тут такой. А вот товарищи Давида отказались заходить в бой против Голиафа, потому что подошли к этому рационально, все посчитали. Ну, он, я, размеры, тренировка, оружие, длина руки, в конце концов. даже пересветлил руки, прочитал свою и... Да. Вот, потому что, как тебе становится понятно, он убил благодаря собственной смерти. То есть сначала он сам умер, но потом уже мертвый его убил. Так вот эти профессиональные воины, все посчитать, сказать, не-не-не, каменоломное орудие принесите, выродите на него булыжник размером там, с дом, и потом дальше. А Давид вот в этой своей повязочке, со своей этой прощой, размотал ее и оглушил еще и голову отсек его собственным мечом. Вот это тип, с Батросом не сравнивайте, но тем не менее, это тип героя, вот этого самого безрассудного, который не просчитывает возможные, то есть опасности, прибыли, ничего. То есть он отличается от профессионального воина, хотя профессиональные воины иногда тоже совершают поступки, которые вот его героизм чисто. А другая модель – это Одиссей. Тот самый, который тоже брал. Вот. Мы Одиссея знаем по произведению Гомера. А когда Трою взяли, имя Одиссея почти никто не знал. Ахиллеса знали все. Потому что Ахиллес был герой. Он воевал для того, чтобы совершать подвиги. Поэтому он все время ввязывался в поединки. Причем при условии, не мешайте, разойдитесь, дайте мне. Вот я такой весь из себя герой. А Одиссей – это тот человек, который придумал и историю с канализацией города Трои, и троянского коня. И более того, вот в изложении некоторых историков, то, что потом устроили греки в Трое после этого троянского коня, это была вообще-то... Там войны превратились в мясников. Это была тупо резня. Они вырезали все, просто резали, как животных. С точки зрения тех времен, это было военное преступление, конечно. Потому что они резали всех, включая мирняк, детей там всех. Их было очень рационально, выбор их было мало. Тут целый город, а мы сколько в коня поместились. Надо всех. И поэтому много лет после победы над Троей имя Одиссея не было нигде. А он принимал стратегические решения. Он не как Ахиллес. Меч, копье. Он был стратегом, но он был героем. Он был героем, но который был рационален. И его только потом признали, спустя много лет. Вот эта история с пляжем, с Навсикая и тому подобное, когда он там плакал, Одиссей, это я. Бедный. А, герой, а, нормально, возвращается. А теперь я герой. И вот эти две истории, они говорят об обществе в том числе. Вот. Или, опять же, классическая история – это афинский герой и спартанский герой. Для афинского героя главное победить, чтобы сохранить то, что у него есть. Желательно еще приобрести чудо. А для спартанского героя – с честью умереть. Ну как бы. Поэтому спартанцы все побеждали. Потому что у них не было страха смерти. Разные герои, которые на самом деле как бы обратным светом формировали сознание своих обществ. То есть сначала общество как бы их признавало, а потом под них и само себя формировало. И вот здесь как бы готовность к жертве, не обязательно пожертвовать самим, это же для всех актуально. Речь же идет о ближнем, дальнем круге, а самый дальний круг – это весь наш народ. Ну вот, и сейчас мы приносим жертву общенародную на полях сражений. Это каждого касается. Даже того, кто не думает об этом ни разу, новости не смотрит, ни с кем не разговаривает, занимается там своей деятельностью. Вот, и, но это касается абсолютно всех. То есть предельно дальний – это весь наш народ. И весь наш народ приносит сегодня жертву. Жертву, разумеется, героическую. Вот, потому что ну, героизм, ребят, безусловно, на фронте. В том числе и сознательное самопожертвование. Это тоже у нас регулярно случается. Я даже не скажу, к сожалению. Потому что это, пожалуй, счастье. Потому что если бы у нас не было таких мужиков, которые принесли пожертвования с открытыми глазами, то мы бы и не победили, в конце концов. У нас общество такое. Потому что мы, еще раз, мы пока еще живем в героической эпохе. Эти герои определяют, а тем более будут определять, то, какое у нас будет общество и какая у нас будет страна. Это та самая великая революция, к которой уже приступил наш верховный главнокомандующий. Ну, у нас это так канцелярски называют кадровое, а может, в одном бывают другие. Все революции – это смена кадров. Только вопрос в том, насколько далеки кадры до кадров, когда министр оборонных меняет министры, там, матросы и рабочие. Это тоже кадровая революция своего рода. Вот Путин приступил к этой революции, между прочим, в том числе поэтому, возможно, это только версия, поменялся это не лозунг. То есть в ряду прочих задач и целей, нет задач, специальной военной операции, появилась еще одна. Мы ее диагностировали еще весной 22-го года. Я об этом говорил, и здесь об этом говорил, что наша армия заходила на территорию бывшей Украины, а это была профессиональная армия, заметьте. Это была армия профессиональная и российская. И по большому счету первый, второй корпуса на Донецке и Луганске тоже были профессиональные. Они уже там несколько лет находились в этих корпусах. Да. И когда наша профессиональная армия заходила на территорию Украины, в приказе были как бы обязательные дополнения. Да, Саша?
Вот подожди, пусть ты скинь мне номер еще раз сейчас. Да, давай. Угу. Жень, я сейчас мне потом скинет номер машины. Скажи ребятам, чтобы они пустили, там же место есть. Да? Он еще скинет. Ты его. А я тебе его скажу. Но. Сергей Иванович. Пиши.
Те.
Да потом вырежу пусть. Не трогай уже ничего, чтобы ничего не сделать. О, есть. Я думал, забыл сегодня. Белый. Жень, запиши. В-386МО. В-386МО. 799. 350. Так, все, его можно вырубать. Где меня к тому напрягаться? Мы про героев говорили, да? А, не про Путина,
Так вот, для того, чтобы эту революцию совершить, как бы все слова он уже сказал, можно, в принципе, добавлять, все услышали, и герои, и жертвы потенциальные. Он сказал, что те, кто называют сейчас элита, это не элита, вот, а элита – это те, кто и на военной, и на гражданской службе служит своей родине. То есть он рассчитывает на этих ребят, как на свой кадровый резерв для этой самой революции. И поэтому появилась еще одна задача, которую он четко обозначил в специальной военной операции – сберечь этих ребят. Отвечая на вопрос о сроках, скоростях и прочее. Главное – это. Потому что эти ребята нужны живые, здоровые для того, чтобы изменить нашу страну, наше общество и помочь нам сделать тот рывок последний, которого нам не хватает для того, чтобы как бы вернуться к себе и потом пожить спокойно. Немножко. Потому что если англосаксы останутся, то немножко. Вот это все. Что же пустят?
А? Все стало строже.
Ну и что строже?
До какого часа будет? До конца.
Ну да.
Что,
вообще сейчас все понимают,
что
ли? Ну пусть ставят на улице,
допустим.
А?
Встречусь.
Да. Я тебе далеко не уходил, он
Кстати, а знаете,
что это вообще в целях безопасности?
Ну, что мы убийцы. Так. Успею еще одну вещь говорить в связи с философией войны, смыслом оправдания. Я в прошлый раз говорил уже об этом, но не договорил. Что если мы официально, неофициально, как бы воюем за свои национальные интересы, мы как бы заметим. Большинство из нас, когда нам об этом сказали, испытали чувство глубокого внутреннего удовлетворения, что если мы за свои интересы вообще воюем, а не за чужие, и непонятно вообще чьи. Но вот это, вот как раз с этого момента начинает работать философия. Потому что да, это ответы на конкретные вопросы, вполне себе жизненные вопросы, это на уровне психологии. Спасибо. Значит, нужно подниматься выше. Я вот вам говорил, да, в этом противоречии, о котором мы не думаем. Да, вот мы воюем за свои национальные интересы. Мы воюем с нашим противником. А он за свои национальные интересы воюет. И как бы, если быть честными, то а почему наши национальные интересы лучше, чем его? Ну, для него, например. Если мы ограничиваемся этим уровнем, то оправдать, почему бы про оправдание войны, мы не сможем эту войну оправдать. Это тогда, знаете, ничейная полоса земли между двумя участками. Каждый считает, что это его полоска. Ну, высокий, конечно, смысл в том, чтобы бить друг другу в морду регулярно каждый вечер, потом обоим сесть в тюрьму, как это все. Если мы говорим только о национальном интересе, да, мы, конечно, то есть не мы, а наше военно-политическое руководство расшифровывает, что это не то, это речь не о прибыли. Вот у нас не корыстная война. Вот нам и земля, вообще, когда нам нужна земля, это случилось очень смешно, нам земли мало, да. Освойте хотя бы десятую часть нашей земли. То есть здесь везде начинается куча аргументов, вот, но если мы говорим о национальных интересах как о оправдании для нас этой войны, потом нам говорят о безопасности. Да. Она же национальная безопасность. То есть это национальный интерес. То есть наш интерес в том, чтобы нашу страну сохранить. Потому что это способ выживания нашего народа. Это понятно. То есть национальный интерес, да. Безопасность, это да, это гораздо более безразмерная штука, чем там, земля, люди. Ну, мы даже до этого не договаривали. То есть, ну, власть держит себя в руках и не говорит, что нам нужны люди. Вот мы получили дополнительные действия, надо начать. Это очень классно. Какие? Сейчас мы разберемся вместе с Антоном. Чтобы получили там дополнительные земли, там, плодородные. Ну, зашибись, да, там, несколько десятков расфигаченных в хлам заводов. Вот, но мы их восстановим. Там, завод Ильича уже работает, наверное. Вот верховная власть в рамках вот этого дискурса, извините за матерное слово, только один аргумент приводит. Азовское море стало внутренним. Помните?
Да.
Испытали чувство глубокого удовлетворения?
Да, да. Да.
Вот если бы сказали, что Черное море стало
внутренним.
Так, хватит, а то алармистские медицинские. Мы сейчас уже океаны внутренними делаем. У нас один почти есть. Осталось только Канаду и Штаты забрать. А, и Данию придется же брать. Гренландия, она же датская.
Это серьезно.
Это серьезно.
Там уже начало
помогло. Главное найти его.
Он уже подал в отставку, так что все хорошо
будет. Это не он, это голландец подал. Датчане не подал.
Датчане?
Там Аляска. Голландия, Кроу, Нидерланды.
Да.
Так вот. Вот мы можем сколько угодно расшифровать, объяснить, смикшировать, чтобы ну, как бы стыдно не было. Это то, что мы... А то, что первобытные, что с тем племенем воюете? Зачем? Ну как? Пещеры и бабы. Ну, просто ну, все. Остальное потом. Но чтобы так не получалось, да, и редуцировать национальный интерес можно к этому. Жрачки, женщины и пещера. Мы должны выйти за рамки этого, хотя уже национальный, еще раз повторяю, когда у нас заговорили о том, чтобы за национальные интересы, мы уже подумали, да, даже не фига, уже 90-е годы мы всю жизнь за национальные интересы вообще и работали, и воевали, и жили. Это уже был прогресс. Но для того, чтобы это, чтобы произнести слова «наше дело правое, победа будет за нами», то есть наоборот, чтобы победим, потому что дело наше правое, мы должны самим себе доказать, мы должны понять сами, согласиться с тем, что оно правое, то есть в нем есть правда. И в этом смысле оправдание войны, философа говоря. И мы должны выйти на другой уровень, выше, чем национальный интерес. Мы должны ответить на вопрос. А особенно мы же народ, как бы, слово, для нас это вещи не пустые. Мы должны, в конце концов, понять, почему мы на стороне добра, а они на стороне зла. А это уже не тривиальная задача. Нам, конечно, с противниками и врагами повезло. Вот они и без нас как бы доказывают, да, что они упыри.
Ну да. Мы с Богом, а не с
Богом. Как в каком-то сериале по комиксам. На НТВ это было. Это было в рекламной паузе. Продолжение от Беспалько, что... А, Нопи шутил, что там, значит, был этот... как
называется?
Господи, как это? Эти уроды называются? Вампир, о, вампир. Верно. По именам нашу нечисть стал забывать. Значит, значит, он видел фрагмент этого сериала на украинском языке, и когда, значит, а там, значит, вампир, я не знаю сериал, даже название не знаю, но вот эту сценку, что этот вампир, значит, требовал от этой девушки, чтобы она признала, что он вампир. Это как бы первый шаг к тому, чтобы ее вампирик сделал. Кто я? Кто я? Значит, она говорит, ты вампир. А на украинском, кто я? Кто я? Ты упырь. Нохи по этому поводу посмеялся, но он недооценил возможности языка, потому что Беспак говорит, что это, говорит, уже в интернетах гуляет, а на самом деле, а в реальности убит я не делаю, там еще круче. Кто я, кто я? Ты кровосися! Вот, так вот, доказать то, что на той стороне кровосиси, кровососи, вот, здесь нужны определенные интеллектуальные, нужна определенная интеллектуальная филибристика в хорошем смысле этого слова. Вот я сейчас пример такой филибристики очень быстро вам приведу. Потому что мы действительно сейчас разделены, но я сейчас не про киевский режим, а не просто инструмент. Мы действительно сейчас находимся на двух сторонах, на стороне добра и зла, с большой буквы той крови. И в нашей истории эти такого рода ситуации встречались редко. Потому что когда к нам приходили, например, французы, вся Европа с Наполеоном, было очень трудно тогда нашему образованному обществу доказать, что они зло, а мы добро, потому что у нас вообще то, что на французском говорил, но не русского не знал. И во время Первой мировой войны была такая же проблема. Я могу как-то долго описывать, там, варвары, там, высокая культура и прочее, вот это вот. Это все работало. Но на уровне там добро и зло не вышло. Во время Второй мировой войны это было. Потому что нацизм был осмыслен всеми нормальными народами. Был осмыслен как абсолютное зло. И совершенно правда. Только теперь почему-то это зло не для всех абсолютно. Для нашего противника это перестало быть абсолютным злом. Ну, с кем не бывает. Особенно когда как бы, главное на протяжении десятилетий главная жертва нацизма вдруг начинает делать то же самое, что делали с ними. Тогда. все становится сложнее. Не все так однозначно. А почему мы можем, те же Александр Григорьевич, почему мы можем выйти на этот уровень и таким образом оправдать для себя это, даже я бы не сказал войну, это войной еще может стать, и похоже, что станет пока, это противостояние. Я имею в виду, конечно, главами Запада, прежде всего. Потому что мы воюем сейчас даже не за нашу страну и не за самих себя, мы воюем за человека как такового, потому что наш противник, и это не мы ему приписали, это он говорит. На русский язык переведены книги, которые называются «Постправда». «Постправда» — это неправда. «После правды» — «Постчеловечество». Шваб об этом публично рассуждает, а эти его идеологи там вообще спать перестанешь, если их послушаешь. То есть на самом деле наш противник настоящий задался целью изъять из человека человечество. Для него слова, которые мешают ему в повседневной работе, это совесть, честь, это правда. Это не мы про них придумали. Эти слова и понятия, а тем более эти чувства, ощущения, они и мешают. Потому что если у человека есть совесть, он не будет превращать в баранов целый народ, пусть маленькой страны. Потому что, ну, стыдно. Это слово тоже под запретом. На протяжении нескольких тысячелетий, сколько наше человечество себя помнит, причем это важно, в любых уголках шара земного, когда мы жили в отдельных квартирах, потому что, например, Китайская империя, да, на протяжении первого тысячелетия, западными империями, которые находились в Европе, на Ближнем Востоке, они не коммуницировали друг с другом. Что-то там, где-то кто-то слышал, шел бы путь, работал. Но никто не понимал, откуда это все летело. Это был просто торговый коридор. И поэтому нельзя говорить, что были взаимовлияния, это прилично написано. Их не было. Культурного влияния Китая на Рим не было. И наоборот, тоже не было. Македонский доходил до Индии, сказал, нифига себе, и ушел. И Индия тоже была в этом смысле изолирована. Они жили своей внутренней жизнью фактически без культурных влияний. До этого, раньше значительно, если кто-то особо почитаете, ну, читайте это убедительно. Когда вот движения народов были такие, континентальные, тогда это влияние было. А потом к этому времени все пришли. Ну, кроме этих самых варваров с Востока, которые ходили по степному коридору, пока не кончилось. Но монголо-татар, собственно, не кончилось. А дальше они туда-сюда. Степной коридор наш, который отечественный. Вон Панам-то весь идет. Сейчас вообще весь идет по России, кроме Украины, и Карпаты, конец коридора. Он начинается у нас чуть севернее Монголии, Китая. Я по нему поезд у нас ходит, я по нему ездил. В одну сторону степь, горы, в другую степь, горы. Вот он по нему и гуляет. И при отсутствии вот этого культурного влияния морально-этическая матрица у всех мировых цивилизаций одна. Исторически они менялись. Там ценность человеческой жизни, да, вот, конкретного человека, менялась. Но так она и в западной цивилизации менялась. Понятие раба, извините меня, вещи, было в Штатах до 20 века. То есть внутри, да, вот, менялись какие-то конкретные позиции, но морально-этический стандарт фактически был один, несмотря на то, что эти цивилизации зародились в разных частях земного шара. Даже у индейцев Северной Америки то же самое. Если вы читаете не тех, кто их убивал, не по книжкам Фенемора Купера, а почитаете антропологов, в том числе европейцы, которых изучают, ну, те, кто остался изучать, то вы увидите, что вот книга Маргарет Мид, американка, кстати, умная тетка, «Мифология и детство», она как раз говорит, что, ну, была определенная период детства цивилизации, но они там действительно как братья и сестры похожи. Вот то, о чем я сейчас говорю. То есть все цивилизации на протяжении веков и тысячелетий выработали определенные нормы. Прежде всего, морально-этические, нравственные, чуть выше. Но это нормативная база. То есть, цитирую Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо, то есть сторона добра и сторона зла, она инвариантна, то есть одинакова. Наша страна является физическим доказательством этого закона. То есть в нашей стране это теорема, а у них аксиома. Потому что в нашей стране из 4 традиционных религий 3 мировые. Ну, если мы называем себя не только православными, но православными христианами, то христианство – мировая религия, буддизм – мировая религия, ислам – мировая религия. Иудаизм – она не мировая, но зато очень древняя. Но древняя, да. Так вот, наша страна, поскольку, я об этом много раз рассказывал, лично выступал, вот это есть просто, это наш философ Василий Васильевич Розанов написал книгу в свое время «Около церковных стен». Он как раз писал про эту границу. Это внутри, то есть за церковной оградой ты внутри, как бы, сакрального пространства находишься. А за церковной оградой ты в публичном, общественном пространстве находишься. Вот, и он как раз вот эту границу очень интересовал. Он такой очень ягозаборный парень. Хулиган. Но вот внутри церковной ограды, лучше говорить храмовые ограды, да, потому что там дацан, там мечеть, у нас церковь, но все, но это все храм. Или синагога, вот внутри ограды мы все разные. Потому что у нас разная религия, у нас разная догматика, у нас разная история. Вот вообще все разное. А вот когда мы выходим из этой храмовой ограды на площадь, в светское пространство, в гражданское пространство, в публичное, общественное, за эти столетия, когда мы живем вместе, у нас нормативная база, у нас представления о нравственной норме одинаковые. То есть наша страна в силу своей многорелигиозной и многостолетней многорелигиозности является доказательством этого факта. Вот это все, вот о чем я говорю, это действительно нормативная база, это норма. На основании этой нормы мы признаем человека, сообщество, народ, страну, цивилизацию нормальной или ненормальной. Вот, а теперь, да, и еще раз процитирую Тертуллиана, великого апологета христианского второго века, после Рождества Христова. Апологет — это не потому, что он занимался апологией, это просто целых 100 лет было время апологета. Самое знаменитое высказывание «верую, потому что абсурдно». Самый простой пример, что в христианстве 3 равно 1. И вот, что хотите, то и делайте. И наоборот, 1 равно 3. Троица, она же единая. Вот, это самое знаменитое. А второе его высказывание для меня гораздо более важное. Он сказал, что душа человека по природе христианка. Это что значит? Что человек рождается с этим знанием, вот об этой нормальности, об этой норме. Он рождается с этим. Крещение в христианстве – это второе рождение, вы знаете. Человек рождается заново. Почему белая одежда? Потому что все то, что было до этого, обнуляется. Это единственный обряд, единственное таинство, точнее, это христианская церковь, которая снимает даже смертные грехи. Все вообще. Вот. Поэтому наши князья старались креститься по Богу. И сначала все сопляя, а раз так, ля-ля-ля, у меня белая одежда. Вот. Но когда это второе рождение в христианстве происходит, крещение, то вам показывают эти нормы, потому что весь храм об этом, вся церковная история об этом, что такое хорошо, что такое плохо. Вы думаете, просто так, что ли, представили метро строили как храм? Это же церковная архитектура, весь центр Москвы метро строили. Вы думаете, зря сталинские высотки кое-что напоминают? Часовни в основном.
Короче, колокольни. Не зря, потому что когда настало время, когда этот лозунг звучал для нас как лозунг для выживания, наше дело правое, нужно было подкрепить вот эту правоту советскую тысячелетней историей, в том числе в архитектуре. Потому что архитектура – это одно из самых сильных воздействующих искусств, потому что оно, во-первых, оно молчит, а молчаливое искусство сильнее действия, чем говорливое. А во-вторых, оно повсеместно. Для этого не надо идти в музей вокруг.
И надолго.
И надолго. А современная – это и антиархитектура, как правило, а не архитектура. Так же, как и антиискусство. Ты еще раз мне доказываете, что черный квадрат Малевича – это искусство, это просто тупо черный квадрат. Если я попрошу своего внука или линейку, то Малевич может без линейки рисовал гениально. Вот, если мой лук с линейкой нарисует человек, он ничем не отличается. Ну, он не будет аутентичным, они там исследования холста проведут, там всю эту херню, но это будет такой же человек. Если вы мне скажете, что великие произведения Кандинского – это не неврогеометрия, я тоже вам буду не
сказать.
Поэтому в этом смысле это антиискусство. Но после такого развлечения, и это, между прочим, тоже в рамках нашего с вами разговора. Потому что искусство, вот с большой буквы искусство, это прообразы. И главным образом для искусства является мы с вами. Это образ человека. Фаюзский портрет. Видите? Вот искусство. И европейская и восточная цивилизации очень долго в развитии искусства шли к тому, чтобы научиться этот образ отображать. Но, правда, европейская, совершенно как только научилась, тут же начала умирать. Это эпоха Возрождения, когда она стала... Что средневековые, если посмотрите портреты, или, а тем более фигуры, это, конечно, вы понимаете, что это очень условно, это еще иконописно. Флоренс, вы посчитаете, обратно перспективе, вот там все это написано, отца Павла. И в этом смысле в искусстве тоже есть норма, и эта норма тоже, она врожденная нам. Во времена как раз эпохи Возрождения, в эпоху Возрождения открыли один закон искусства, прежде всего живописного, но не только, легко доказать. А спустя полтора-два столетия в эпоху, а как это хилик называлось? Забыл. У нас эпоха посвящения. Какая эпоха в европейском искусстве сменила? Нет, Ренессанс это есть возрождение. Следующая эпоха, которая до 17 века, 16-17 века, она начинает. Ну, в эпоху придумали второй закон. Первый закон – это закон перспективы, потому что до этого была иконописная живопись, и еще раз, не только живопись, и там действовал закон обратной перспективы. Поэтому вот иконные горки – это взгляд как бы изнутри маленькой горки, на дома. А вот нормальная перспектива, как мы видим, так и изображена. Это эпоха как раз Ренессанса, Возрождения. А потом был найден закон золотого сечения, прообразом его вот, вписанный в круг человека. Вот. И закон золотого сечения действует во всех видах искусства. Даже в музыке, казалось бы, да. Но музыка тоже, она почему очень симметрична внутри себя.
Барокко.
Барокко, совершенно, спасибо. Универсальная подсказка. Да, спасибо. Закон золотого сечения был как раз в эпоху барокко. Подробности не помню, это дело номер 18 в Следственном комитете. Там подробности. Это жутко такая была. Так вот, и закон перспективы, и закон золотого сечения – это те же самые нормы для искусства с большой буквы. Отрицание этих законов – это выход за пределы. Вот то, что сейчас делает Запад в искусстве, во всем, будь то живопись, музыка, архитектура, литература, прости господи, поэзия, мама дорогая. Вот, то есть это действительно, в этом смысле антиискусство, они отрицают базовые законы искусства как такового, то есть нормы. И в этом смысле это искусство ненормальное, не в смысле сумасшедшее, хотя сумасшедшее тоже, но и есть сумасшедшие и дети искусства тоже. Оно не в этом смысле, оно ненормальное, потому что оно вне нормы, оно отрицает эту норму. Мы сейчас воюем
за нормальность. Когда мне еще на заре СВО спрашивали, что мы несем украинцам, нормальную жизнь. Просто нормально. Что мама – это мама, папа – это папа. Что украинцы – это то, что появилось в 20 веке, ну, в 19-м придумали. Что мы один народ, у нас одна история, не отрицая ничего из того, что было у нас общего, раздельного. Это нормально. Не придумывать историю про то, кто был Черное море. Потому что это ненормально. Но это же реально ненормально. Да. То есть мы предлагаем нашим братьям на Украине просто начать жизнь после СВО. Нормальная жизнь. Жить, поживать, добра наживать. Любимое дело на Украине. Третье. Добра наживать. Ну, у нас тоже не отказывается. Именно здесь проходит линия фронта. Мы реально за это воюем. Потому что нормально – это добро. А зло – это ненормально. Зло – это разрушение всех всяческих норм и правил. Развитие внешней политики. Наши выступают за международное право, которое основывается на тысячелетней христианской традиции, между прочим. И это, то есть они выступают за то, что есть определенные нормы поведения международные. И их надо соблюдать. А что нам говорят? Не, у нас тут по правилам. По правилам чьи мои. Ну, зашибись. У них у каждого свои нормы. Они придумали термин, очень активно сейчас им пользуются, которым сами себя приговорили. Новая нормальность. Простите, новая нормальность – это ненормальность. Они, не бывает новая нормальность. И у меня есть доказательства. И я сейчас вам это очень легко продемонстрирую. Скажите мне, пожалуйста. Не смысле, пожалуйста, скажите мне. Скажите мне, пожалуйста. Мы знаем, что такое эволюция и деградация, да? Ну как? У нас есть инстинктивное понимание, что это такое. Мы с вами знаем, то есть при необходимости нас запереть туда на сутки, и мы на бумаге вот нарисуем вот эти самые нормы, мы вспомним, обсудим и таблицу составим буквально, да? Вот что такое хорошо, что такое плохо. Ну правда, да? А если еще сутки, то она станет в два раза больше. Но все равно будет понятно. Вот граница. Вот здесь хорошее, здесь плохое. Здесь добро, там зло. Представление инстинктивное у нас об этом есть. Так вот, то, что мы напишем на той стороне, где хорошее, где добро, это все вместе, да, является определенной нравственной системой. Можно морально-этической, но это чуть пониже. Или нравственной. Да? Вот есть как бы нравственное поведение, а есть безнравственное. Так вот, скажем, ответьте мне на вопрос. Нравственность подвержена эволюции?
Конечно. Нет.
Как? Добро эволюционирует?
Нет.
Тысячу лет назад мужчина выходил
белый.
Нет, подождите. Это внешние проявления, которые каждый год эволюционируют. Я про базовые понятия о добре и зле. Они не, у них нет эволюции. Потому что если добро эволюционирует, то от добра к недобру.
А потом снова к добру.
Нет, это человек может быть добрым, потом потеряться, а потом вернуться. Человек может покаяться и вернуться. Сами понятия добра и зла, добра, они не подвержены эволюции. Они нам заданы изначально. Еще раз, это даже целая цивилизация – это всего лишь внешние проявления. Потому что потом проходит время, и мы осуждаем даже в нашей истории какие-то поступки. Это внешние проявления, это только как ведет себя человек. Но человек знает, что такое душа человека в природе христианка. Поэтому, когда человек творит зло, он всегда знает, что он творит зло. Он может притвориться, он может убедить самого себя, он может какие-то рецепторы отключить. Часть мозга отключить, чтобы не думать об этом. Он может переродиться вообще в животное, но он все равно знает, что он творит зло. Потому что он знает, что такое добро. Потому что это ему врожденно. Лучше всего, вот есть три вещи. Это тоже правда, философия. Но я не буду доказывать, просто констатирую. Которые абсолютны. А что значит абсолютно? Абсолютные вещи как раз не могут эволюционировать. Они поверх вот этой всей суеты, кто как себя ведет, какие поступки совершает, будь то человек, народ, страна, цивилизация. А это вот там. И в нашей, ну, в данном случае, скажем так, в российской цивилизации, ну, мы не сильно отличаемся от всех остальных относительно. Есть три вещи, которые абсолютны. А все остальное, можно сказать, что относительно. Это истина, любовь и красота. Они абсолютны.
Истина относительно.
Нет.
Вот для этого надо формулировать. Философский. Для этого
тогда,
философский вопрос.
Тогда, если истина относительно, тогда это не истина. Тогда
ложь. Это уже
не ложь. Не обязательно ложь. Потому что, знаете, ну, ученые спорят, вот до какого-то момента, до 20-х годов 20 века, все считали, что законы физики абсолютны. Ньютоновская. Потом появилась эйнштейновская физика.
Красота точно.
Но она не отменила физику Ньютона. Она просто, она просто альтернативна. Геометрия Лобачевского не усложняет эвклидовую геометрию, это просто другая геометрия.
Нет, она делает эвклидовую геометрию частным случаем более высокого.
Наоборот, геометрия Лобачевского частный случай эвклидовой
геометрии. Восхождение.
Да, но тем не менее, это все опять частные проявления. Появится еще одна физика, там появится еще одна геометрия. Люди талантливые, они что-нибудь придумают обязательно. Но истина как таковая, смотри, в данном случае истина – это не 2×2=4, потому что в христианстве 1 равно 3. И хоть убейтесь. А это объективная истина. То есть троица, она вот, не верите, Рублёву посмотрите. Как с вами Сергей Сергеевич Аверинцев сказал, что 12 доказательства бытия Божия, начиная с Ансельма, я экзамен сдал, поэтому не знаю. Начиная с Ансельма Кентерберийской, а последний сделал Кант. Вот, и всего 12. Я нашел 13-е. Советский филолог, ну, на самом деле больше религиозный философ. Говорит, есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог. А кто построит? Ну, не посмотрите, и вопрос отпадает сами собой. Хотя она одна. В трех лицах. Вот, так что истина, речь идет в учебниках по физике слово истина должно быть запрещено. Там нет истины. В физике вообще в природе истины нет, в физике истины нет. Истина есть только в душе у человека. Вот, и в этом смысле она, конечно, не эволюционирует, она просто есть. Мы иногда ее теряем, иногда слепнем, потом лечимся, снова находим, там, через покаяние или как-то еще или башкой стену ударяемся. Вот. Добро в этом смысле такое же, но это совокупное понятие. Вот. И поэтому сейчас, заметьте, западная цивилизация, с которой мы сейчас реально воюем, осознала вот эту вот червоточину внутри себя очень давно. Я уже не раз цитировал немецкого политического философа, замечательной фамилией Кальтенбрунер. Если вы думаете, что это не имеет отношения к Третьему рейху, это судьба. Просто его изъяли в 70-м году, когда папашу вешали, и отдали другую семью. Но он таки крепнул. Гер, Клаус, Гер, неважно. В 70-х годах он написал замечательную фразу, достаточно одной фразы. Норма – это то, за что надо бороться. 70-е годы. Они уже начинали понимать, куда они идут. И сейчас они пришли. Они сейчас создали антиобщество. То есть они называют постобщество. Они создают античеловека. Это у них пост и постправда. Это, они живут в этом обществе сейчас. И они его навязывают себе при помощи оружия. Мы с этим воюем. И в этом смысле это, конечно, зло. Потому что если они хотят отменить человека, то это абсолютное зло. Потому что, собственно, наша цивилизация, даже все соседние, давно сошлись на том, что человек – это и есть вершина Божьего творения. Они хотят его отменить. Мы за это воюем. И вот это уже про смысл войны. Это уже про оправдание войны. Мы воюем не за землю, не за людей, не за прибыль. Мы воюем в этом смысле. Мы на стороне добра, на стороне истины, любви и красоты. И мы воюем с тем, и наш президент, слава Богу, один раз, но тут достаточно одной таблетки. Он уже сказал про сатанизм на той стороне. Вот с ним, то есть все то, что я про него говорил, одним словом обозначается. Это и не сатанизм, потому что сатанизм должен уничтожить величайшее творение Бога, человека. Вот они этим занимаются. Как они это аргументируют? Нет, пофиг. Они же аргументируют, книжки пишут. У нас слишком много, вот, надо нас убавить, но они воюют не против России. Против России они воюют потому, что мы сказали «нет».
Вы с ума сошли, как это «нет»?
Мы же сказали «да», а мы сказали «нет». Причем мы сказали «нет» вместе с ядерными ракетами. Другие страны тоже пытались. Все в свое время сказали, что с ней сделали? Аннигилировали. Стали так нельзя. Вот, и поэтому мы для них враг номер один, мы не Китай. Хотя в Китае там нет христианства. Это не христианская цивилизация и не мусульманская. Это китайская цивилизация. Но представление о добре и зле у нас с ней практически одинаковое. Практически. Конечно, полное совпадение нет. У нас исламом тоже не полное. Но если в процентах, у нас с исламом на 99% совпадения, с иудаизмом на 98%. Мы религии одной книжки. У нас одна и та же книжка главная. Только
Ветхий Завет там.
Нет, ну там разные, потому что иудеев Ветхий Завет закончился, как бы, книжка кончилась. Мы ее дописали словом Заветом. А мусульмане сказали, маленькая книжка, и начали дальше писать. Вот, поэтому Иисус у них один из пророков. Вот, но они пишут ее, значит, писать дальше. Ну, тоже уже написали. Это сейчас появится, я продолжу писать дальше. Ну, у меня одной книги, поэтому совпадение очень высокое. Но из буддистами я это лично проверял, что я, наверное, заканчиваю. А это будет перерыв. Я это лично проверял, потому что нет, я не видел еще автомона, а после я видел других людей, кто надо говорить. До этого мне с этим вопросом я специально, ну, про наших я все знал, про православных давно. Я с мусульманами говорил, с такими, ну, очень подкованными, образованными мусульманами, которые не только верующие, но еще и многознающие. С иудеями, само собой. И мне не хватало четвертой фишки в этом пазле. Когда я достаточно большое время провел в Бурятии, и мне довелось об этом поговорить с Хамбо Ламой, а еще главным ламой России, и они мне все подтвердили. И те ламы, которые на земле работают, вот как наши приходские священники, они мне подтвердили. И проявление этого – это совместное участие в праздниках, не только в светских, а даже в религиозных. В Поволжье это вообще повседневная практика. То есть, когда у нас Азербайджан, православные туда все просто гуляют. А когда у нас святки, те к нам. Это разговор не политический. Это разговор не о прости, Господи, толерантности. Это разговор о том, что мы чувствуем себя родственниками. Да, и именно потому, что в основе у всех у нас лежит одна и та же нравственная матрица, которая определяет, понятие добра и зла. И за это мы сегодня воюем. И завтра за это будем воевать. Именно поэтому мы не можем проиграть. Потому что если мы не победим, это будет равноценно к концу света апокалипсис. Это не значит, что мы управляем апокалипсисом. Это Господь управляет. Когда он может и завтра, да, через полчаса может случиться. Вот, а может через 1000 лет. Но если мы не устоим, то тогда он наступит.
А мы не можем не устоять.
Потому что дело очень правильное.